ко мне.
Приятного аппетита.
Здравствуйте, дорогие друзья! Третий выпуск рок-омлета о группе Led Zeppelin. С вами, как всегда, я, Алексей Апет. Сразу после записи дебютного альбома в ноябре 68 года группа отправилась в мини-тур по английским клубам и колледжам, выступая сначала под вывеской New Yardbirds, так как вряд ли кто-то захотел бы сходить на никому неизвестную группу Led Zeppelin. Группу встречали достаточно вяло, а менеджеры клуба сетовали на слишком громкую музыку. 9 ноября Роберт женился на своей подруге Марин, находившейся уже на 8-м месяце беременности. Через месяц Марин родила Планту дочь, которую назвали Кармен Джейн. В это время Питер Грант отправляется в Америку договариваться о возможном контракте со звукозаписывающей компанией Atlantic. Дело в том, что у Yardbirds был контракт с фирмой Epic. Однако прожженный Грант понимал, что одно дело продлевать старый и совсем другое начинать все сначала и с другими людьми. Неизвестно как, но Грант выбил небывалый по тем временам аванс в 200 тысяч долларов и добился королевских условий, никогда ранее не предоставляемых музыкантам. Согласно контракту, полный музыкальный контроль находился в руках у группы. Теперь оставалось навестить ребят из Epic и рассказать о происшедшем. Разговор, говорят, был очень тяжелым, но закон был на стороне Led Zeppelin. Ключевую роль сыграл маленький юридический ляпсус. В договоре члены Yardbirds не были упомянуты поименно, что и позволило отмазать Джимми от контрактных обязательств. В то время как звукозаписывающая компания штамповала экземпляры дебютного альбома группы, Цепелины, попрощавшись с женами, отправляются в свое первое турне по Америке в сопровождении турменеджера Ричарда Коула. Находясь под влиянием его философии о необходимости пьянствовать и заниматься сексом, Цепелины оказались в эпицентре всевозможных группе. Девушек, связавших себя с рок-музыкой не только душевно, но и телесно, готовых на все ради того, чтобы быть ближе к своим кумирам и их славе. Роберт и Бонзо, ни разу не покидавшие аристократическую Англию, были просто в шоке. Ребята выступали на разогреве таких групп, как Vanilla Fudge и Taj Mahal, порой затмевая признанных звезд. Вот, например, на заключительном концерте тура в зале Fillmore East 31 января Iron Butterfly даже отказались после Led Zeppelin выходить на сцену. Я чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное, словно в зале прежде был вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить. Джимми Пейдж. Дебютный альбом с одноименным названием Led Zeppelin был выпущен 12 января 1969 года. На обложке был изображен черно-белый снимок катастрофы знаменитого дирижабля «Хинденбург» через несколько секунд после воспламенения. Что касается критики, пластинка собрала в основном негативные отзывы прессы, и только через несколько лет была по праву высоко оценена рок-критиками. Впоследствии дату выпуска альбома популярный журнал тяжелой музыки Kerrang! Отметил как день рождения хэви метал. Да, в Америке группу встретили очень тепло, порой вызывая музыкантов на бис раз по пять. Но не все было так легко на первый взгляд. Грант работал, не покладая рук, обзванивая все радиостанции и договариваясь насчет выступлений. Ребята все время были на ногах, приезжая из одного города в другой, порой не без приключений. Дело было в Портленде. Им надо было срочно добраться до Сиэтла, а оттуда самолетом в Лос-Анджелес, чтобы успеть на запланированный концерт. На дворе была страшная вьюга, и все дороги занесло снегом. Но Питер Грант был неумолим. Сняв фургон, они двинулись вперед. Где-то на полпути Кол остановил машину и вышел по нужде. Место для стоянки было выбрано как нельзя лучше – уклон, оканчивающийся обрывом. Ричард, стоя спиной к машине, не видел, как она тронулась с места и покатилась к обрыву. Услышав вопли ребят, он ринулся к машине и остановил ее в нескольких метрах от пропасти. Час спустя подъехали к подвесному мосту. Ураган дул с такой силой, что видно было, как раскачивается многотонная стальная конструкция. Под мостом зияла пустота ущелья. Десятки километров вокруг никого не было, а в случае чего на помощь рассчитывать было нельзя. Ричард Коул поддал газу. «Стой, стой!» – завопили Роберт и Бонза вне себя от страха. И тут пошло в ход проверенное средство, припасенное на такой случай бутылка виски. Когда ребята были в стельку пьяные, фургон пересек злополучный мост. Добравшись до Сиэтла, ребята обнаружили, что аэропорт закрыт. По крайней мере, они сделали все, что могли. Овеянная ореолом славы, в феврале группа возвратилась в Англию, и хотя головы музыкантов и кружил успех, внутри группы не все было в порядке. Виной всему был Плант. Он вел себя на сцене настолько экстравагантно, что иногда участники группы думали, что он перегибает палку. Пел он также иногда не очень уверенно. Как вспоминает Ричард Коул, после американского турне ставился вопрос, быть Роберту в группе или нет. Питер Грант и Джимми решили, что певцу надо набираться опыта, и пока он в группе остается. А в это время на родине их ждал холодный душ. Их никто не знал. Альбом там вышел только в конце марта. Никто не крутил их по радио, никто не приглашал на концерты. Однако презентовать себя как-то все-таки нужно было. В течение 2 месяцев группа играла в пивных почти во всех клубах Лондона и его окрестностях, и однажды даже засветилась на телевидении. Английская пресса потихоньку начала интересоваться группой. А Америка манила наших музыкантов деньгами, женщинами и успехом. 20 апреля группа отправилась в Лос-Анджелес во второе турне, организованное Ричардом Коулом. Музыканты должны были дать 29 концертов за 31 день. Все в группе, за исключением Джимми, были женаты, но охотно пользовались запретными плодами, которые могла предложить ночная жизнь Голливуда. Группе постоянно преследовали цепелинов, и, как вспоминает Коул, очень помогали музыкантам, заботясь о них и создавая домашнюю обстановку. Ребята пользовались этим вниманием на полную катушку, устраивая оргии и вечеринки каждую ночь, тем самым зарабатывая себе репутацию диких, жестоких, вечно пьяных мерзавцев. Газеты, например, писали, что на одной из таких вечеринок барабанщик Бонза, одевшись официантом и уложив раздетого Джимми Пейджа на сервировочный столик на колесиках и приправив его фиговым листком, вкатил его в люкс, где веселье уже шло полным ходом. Но самым популярным стал инцидент, произошедший в Сиэтле. Якобы в одной из оргий принимала участие настоящая акула, чьим телом музыканты щекотали и били своих поклонниц. Несмотря на то, что поведение группы даже отдаленно не приближалось к обычным нормам человеческого поведения, почти каждый концерт они играли безупречно. К концу турне, несмотря на все прелести гастрольной жизни, моральный дух группы упал. Бонза, безумно скучая по дому, стал тихим и угрюмым. Джимми все-таки оставался руководителем в студии и был неутомимым работягой. Джон Пол Джонс держался холодно и в основном хранил молчание. А Роберт Плант однажды утром, после затяжной ночной попойки, громко вздохнул и, никому непосредственно не обращаясь, сказал: «Боже, я теряю жену».
Your mind.
композиция «Living, Loving, Made» – «She's Just a Woman» со второго альбома группы. Если первое турне не дало больших денег, второе же удалось на славу. Они зарабатывали от 5 до 15 тысяч долларов за концерт. Только за 5 недель работы четверка музыкантов и Питер Грант получили 150 тысяч долларов чистой прибыли. Их не беспокоили расходы. Эта поездка являлась лишь пробным камнем для третьей, за время которой можно заработать по крайней мере полмиллиона долларов, давая меньшее количество концертов и живя в лучших условиях. Побыв в июне дома в Британии, группа снова летит за океан, чтобы 5 июля начать свои третьи американские гастроли выступлением на фестивале в Атланте. Кропотливая работа приносила все большие гонорары. Новые песни сочинялись в автобусах, отелях, везде, где можно было. И при наличии студийного времени в том городе, где они были в то время, бежали в студию и записывались. Ребята уставали. Развлечения, придумываемые Ричардом Коулом, с одной стороны, давали им расслабиться и отвлечься от музыки, а с другой скрашивали всеобщую меланхолию и тоску по дому. Особенно плохо себя чувствовали Роберт и Бонза, которые оставляли на ночь включенным свет. Иногда их страх бывал даже комичен. Они отказывались спать, если в комнате больше никого не было. И вот однажды ночью Роберт обнаружил отсутствие Бонза. В страхе он забрался в постель к помощнику Коула Клайву Колсону. Позднее объявился Бонза с девушкой. Не найдя Роберта, он отправил девчонку домой, а сам попытался примоститься на кровати того же Колсона, разбудив тем самым Роберта и невозмутимого Клайва. А тем временем Джимми влюбился. Влюбился, наверное, в самую очаровательную группу Лос-Анджелеса, мисс Памеллу, которая стала его американской подружкой на последующие полтора года. Как вспоминает мисс Памелла, Джимми всегда был романтичен и поглощен ей. Для него больше никого не существовало, и можно было вообразить себя принцессой. Американские гастроли закончились вместе с летом 69-го. Тогда же была завершена запись второго студийного альбома группы. Он вышел в свет 22 октября 69-го, в разгар четвертого за год американского турне. С этого момента жизнь группы круто изменилась. К тому времени первый альбом находился на 18-м месте чартов. Второй же альбом сначала оказался на 199-м, а на следующей неделе уже на 25-м. Через месяц он занял второе место, а в конце декабря потеснил Abbey Road Beatles и стал первым в Америке. Материал альбома записывался с января по август 69-го в различных студиях США и Великобритании, по мере того, как группа продвигалась по своему сверхнасыщенному гастрольному маршруту. Конечный результат при всей импровизированности звука является собой убедительное доказательство стремительного роста мастерства участников Led Zeppelin в ходе живых выступлений, отрабатывающих свои новаторские идеи. Некоторые из них легли в основу всего хард-рока 70-х годов. Например, использование рифа в качестве несущей конструкции композиции или аранжировки с резкими переходами от тихого, мягкого звука к взрывным фрагментам. Давайте рассмотрим композиции альбома. Открывает альбом композиция, которая на тот момент стала настоящим гимном группы «Whole Lotta Love» – «Очень много любви». Нервный вокал Роберта, незабываемый риф Джимми, четкая и слаженная игра ритм-секции – все, что надо было для настоящего рок-хита. Очень интересна секция в середине песни. Пейдж признавал, что важную роль в оформлении этой части сыграл звукоинженер Эдди Крамер. «Я точно объяснил ему, чего хочу, и он блестяще помог мне достичь желаемого. У нас было заготовлено много звуков на пленке, включая термин «вокс» и обратное эхо слайд-гитары. Но именно его познания в области низкочастотных колебаний помогли мне эту картину эффектов завершить. В противном случае пришлось бы искать другие решения». Джимми Пейдж. Шумный успех второй пластинки группы вызвал у Atlantic закономерное желание иметь соответствующий сингл. В жертву была намечена именно Whole Lotta Love, но для того, чтобы втиснуть ее в радиоформат, надо было выкинуть ее среднюю секцию. Группа встала на дыбы, но компания поступила по-своему. Отстоять святые права творца удалось только в Великобритании, где сингл так и не вышел. А в Америке, кстати сказать, сингл достиг четвертого места в Билборде. Во Вьетнаме песня превращается в воистину военный гимн. Американские солдаты и моряки устанавливали стереомагнитофоны в боевых машинах и шли в бой, включив эту песню на полную мощность.
Музыка.
Следующая песня написана совместно Плантом и Пейджем. What is and what should never be. То, что есть и чего быть не должно. Типичная для Цепелинов песня. Мягкость, шепот, мелодичность в начале и вдруг взрыв. Слухи говорят, что в тексте композиции говорится о романе, который вокалист Роберт Плант имел со своей свояченицей. «Если я скажу тебе завтра, возьми меня за руку, малыш, пойдем со мной, я отведу тебя в мой замок». Как говорится, чему суждено быть, того не миновать. Лови ветер, давай закружимся и уплывем вдаль. Оставь все дела, мы высоко-высоко в небе. Но если ветра нет, то не стоит спешить. Это значит лишь то, что должно пройти время, чтобы ты стала моей. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. To a castle I will take you, where what's to be they say will be. And if the wind says been sail away, leave the day way up high in the sky. And whoa, but the wind won't blow, we really shouldn't go, it only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high. Thank you.
Happiness is what you need so bad. Yeah, it's alive with you, yeah. I can't wait to see it been sailed away.
Третья композиция альбома носит название «The Lemon Song» — «Лимонная песня». В основу трека легла песня блюзового исполнителя Хаулина Вулфа «Killing Floor». Композиция носит сексуальный оттенок, так как в ней используется типичный блюзовый эвфемизм «лимон», означающий половые органы. Чего только стоит фраза «Сожми меня, крошка, пока сок не побежит по моей ноге». Первую сторону заканчивает песня «Thank you» — «Спасибо», написанная Джимми и Робертом. Говорят, после этой песни Джимми осознал, что наконец-то Роберт в состоянии писать хорошие тексты к песням. Сентиментальная любовная песенка, написанная в честь жены, доминирующую роль в которой играет акустическая гитара Джимми и электроорган, на котором играл Джон Пол Джонс. «Если солнце вдруг перестанет светить, я буду любить тебя все равно». Когда горы станут дном морским, точно так же в мире будем только я и ты.
If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one. All I said, happiness, no more be sad.
Хриплая, тяжелая и глухая «Heartbreaker» — вертихвостка — открывает вторую сторону пластинки. Она знаменита в первую очередь своим гитарным рифом и соло. Это соло просто случайно пришло мне в голову. Я всегда старался сделать что-то непохожее или что-то такое, что никому больше не приходило в голову. Но интересно, что это гитарное соло было записано уже после того, как вся песня была готова. Вся эта секция была записана в другой студии и как бы вложена в середину. Джимми Пейдж. Следом идет композиция «Living Loving Maid» «She's Just a Woman». Милая, славная горничная, она просто женщина. Композиция рисует портрет зрелой группи, преследовавшей Джимми в течение всего лета. Известно, что он, Джимми, не любил эту песню, поэтому она никогда не исполнялась живьем. Несмотря на это, трек один из немногих, где Джимми исполняет партию бэк-вокала. Акустическое начало в следующей композиции «Ramble On» — «Скитаться» — уносит нас в сказочный мир хоббитов, эльфов и других удивительных существ. Роберт, вдохновленный творчеством Толкиена, описал скитание главного героя в поисках своей возлюбленной. Интересный эффект был достигнут бонзо. Кажется, что он стучит пальцами по бонго, но на самом деле он использовал простое мусорное ведро. Кругом падают листья, мне давно пора уходить. Я признателен тебе, спасибо, за приют и ночлег. Но теперь мне пора идти, осенняя луна освещает дорогу. Я чувствую запах дождя и страдания, по ним я найду свой путь. Предпоследняя вещь альбома носит название «Моби Дик». Своеобразная инструментальная пьеса, жемчужиной которой является соло на барабанах. На концертах исполнение песни бывало затягивалось на минут 20. Когда начиналось барабанное соло, Роберт, Джемми и Джонс уходили за кулисы, в то время как Бонзо бушевал на сцене. Завершает альбом композиция «Bring it on home» — «Вернуться домой». Вступление и финал песни были сделаны как кавер или даже пародия на одноименную песню Вилли Диксона. Все, что творится между, было придумано Джимми и Робертом. Несмотря на то, что музыканты использовали лишь маленький фрагмент песни Диксона, он подал на них в суд и отсудил неплохую компенсацию. Обложку второго альбома группы создал дизайнер Дэвид Джунипер, которого музыканты попросили просто придумать что-то необычное. Для своего фотомонтажа он взял за основу старую фотографию асов эскадрильи истребителей времен Первой мировой. Впоследствии фэны прозвали альбом «коричневым бомбардировщиком» из-за цвета обложки альбома. Итак, подведем итоги 69-го года. Только за один год группа успела выпустить две полноценные пластинки, которые сразу же вывели группу в ранг суперзвезд. Цепелины провели 4 американских и 4 британских концертных турне, дав 139 концертов. Не было такого фестиваля или тусовки, на котором не отметились бы ребята тем бурным летом. Пропустили лишь Вудсток. Увы, из-за досадной нестыковки в датах и контрактах. Но и в этом была своя логика. Вудсток подводил итоги уходящего десятилетия, а Цепелины начинали собой новое. Led Zeppelin обладали инстинктом самосохранения и долгосрочными целями, позволившими им устремиться вперед. Что-то удерживало группу вместе, хотя музыканты были такими разными. В то время как Пейдж и Джонс — профессионалы и циничные лондонские парни, Роберт и Бонзо — наивные провинциалы, игравшие больше от любви к музыке, чем к деньгам. Пейдж и Джонс казались замкнутыми и надменными, а Роберт и Бонзо — открытыми и веселыми. Пейдж и Джонс — спокойные, лишенные чувства юмора, всегда державшиеся себя под контролем, а Плант и Бонзо — безудержные весельчаки. В следующей, четвертой передаче мы с нашими ребятами вступим в новое седьмое десятилетие 20 века. До встречи в 1970-м. Пока!